Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Измайловская межрайонная прокуратура Москвы решила отказать в возбуждении уголовного дела против академика Виталия Гинзбурга. Его хотел привлечь к уголовной ответственности общественной организации «Центр народной защиты». Поводом стало высказывание академика в интервью газете «Вести образования», где Гинзбург, в частности, употребил выражение «сволочи церковные». Его обвинили в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств верующих. Тему обсуждаем с Надеждой Киворковой, специальным корреспондентом издания газеты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы вот столь конфликтной ситуации после памятного появления письма 10 академиков?
Вы знаете, по-моему, этого не ожидал никто. Дело в том, что первоначально письмо появилось в научном приложении «Новой газеты», совершенно не на первой полосе, и я так думаю, что мало кто рассчитывал на то, что это будет иметь такой резонанс, который вот уже полтора месяца сотрясает, можно сказать, месяц сотрясает нашу страну. Но все дальнейшие, конечно, шаги обеих сторон, это были, в общем, довольно уже прогнозируемые. Поэтому даже то, что против одного из составителей этого письма, вернее, тех, кто подписал это письмо, было подано исковое заявление в суд, мне кажется, что это такое, в общем, проходное событие.
Академик Виталий Гинзбург, сам герой разразившегося скандала, гордится письмом 10 академиков.
К очень большому нашему удивлению, это письмо оказалось сразу замеченным и вызвало резонанс. Это письмо в течение довольно длительного периода нельзя было напечатать. Предлагали «Известия», и там в итоге нам сказали, давайте какое-то количество долларов очень большое, тогда напечатаем как объявление. Какое там это вам нравится? Все мое преступление состоит в том, что я болен, я лежу. И поэтому я даю интервью по телефону. И употребил там слово «сволочный». Так это неквалифицированная редакторша. В таких случаях одно из двух. Либо переспрашивает и требует визы, либо вычеркивает. Ни то, ни другое не было сделано. Поэтому для меня было совершенно неожиданно появление этого письма и возражение Харугвиносу. Ну, возбуждать уголовное дело на основании нормативной лексики, это нетривиально.
Как вы считаете, вот был ли подлинным поводом для иска вот его оговорка или само антиклерикальное содержание письма 10 академиков?
Ну, конечно, я думаю, что для этих людей из этой малоизвестной до сих пор организации было очень важно, в общем, стать в первых новостных строках, и что, собственно, им удалось, потому что теперь все узнали, что вот есть такая организация, вот она чем-то таким занимается, они в основном сутяжничают по судам, и некоторые их руководители, это бывшие сотрудники РНЕ, как-то вот в информационном поле почему-то эта организация стала синонимом церкви. Это не так, они вообще никакого отношения не имеют к церкви, они не действуют по благословению, у них нет священников, они ни у кого не спрашивали позволения так действовать, и это, ну, собственно, частная инициатива, так что частная инициатива небольшой организации. Ну, нашла достойное продолжение. К счастью, прокуратуре не отказала здравый смысл, и они не возбудили дело против очень пожилого человека.
Вот, в частности, академики протестовали против возвращения теологии, которой, правда, никогда в программах российских университетов и не было, опасаются ее возвращения в программу высшего образования.
Вы знаете, вообще вся вот эта шумиха, она очень сильно запоздала. Дело в том, что теология преподается в 40 высших учебных заведениях нашей страны уже. Она включена в программу. Академики протестовали не против того, чтобы это было предметом в институтах, они протестовали против того, чтобы это было дисциплины для защиты диссертаций. Но мне кажется, что это тоже довольно нелепое такое требование, какое-то немножко из 20-х годов, немножко запоздавшее, немножко, может быть, такое пыльное. Но любой человек имеет право выражать свое мнение. И академики, и дворники, и люди любых профессий, объединенных какой-то идеей, имеют право выражать свое мнение. В этом нет ничего криминального, мне кажется. Другое дело, что ну, может быть, тон дискуссии, в котором как раз академики, по-моему, меньше всего виноваты, принял довольно неприятный оттенок. Причем вы поймите, что очень многие люди, которые вслушивались в тон этой дискуссии, поймали себя на том, что тон дискуссии вынуждает их защищать церковь и верующих. Получилось так, что академики, ну, в такой, может быть, юношеской запальчивости высказали свое мнение, может быть, недостаточно взвешенно, но те, кому адресовались их обвинения, смолчали. Ведь церковь очень долго не давала никакого ответа вообще, и церковь вообще не понимала, что это адресовано к ней, насколько я понимаю.
Но нашлись... Письмо было президенту Путину.
Письмо было президенту Путину. Президент Путин, как мы знаем, вообще не высказался по этому поводу. Но там есть такое другое любопытное обстоятельство. Наверное, многие, кто интересовались этим вопросом, помнят, что, собственно, в день, когда письмо было напечатано, 23 числа, Медведев и Иванов находились в лагере на Селигере у наших, у этого молодежного движения, и там им были заданы вопросы о религии, и оба они высказались. Медведев очень пространное у него было высказывание, он, если я не ошибаюсь, его высказывание сводилось к тому, что закрыта идеологическая борьба с церковью, и теперь мы, государство должно обеспечить каждому человеку, кто хочет, дорогу к храму, так он как-то вот выразился метафорически. Поэтому, конечно, после того, как скандал разразился, никто во власти вообще, по-моему, не дерзнул эту тему поднимать и вообще как-то к ней возвращаться. И патриарх, я напомню, высказался только через почти 10 дней, 4 августа, он впервые сказал на эту тему.
Напомню, что вместе с Надеждой Киорко и специальным корреспондентом издания «Газеты» обсуждаем сегодняшний отказ Измайловской межрайонной прокуратуры Москвы в возбуждении уголовного дела против академика Виталия Гинзбурга, одного из авторов 10 антиклерикального письма академиков. Философ-публицист Виктор Аксючес, бывший народный депутат РСФСР, поражен неосведомленностью академиков.
Письмо наших академиков в Русской Православной Церкви обнажило два главных вопроса. Оказывается, наши ученые, великие академики, многое понимая в науке, ничего не смыслят в религии как таковой и не понимают даже в религиозной жизни своей страны. Например, они утверждают, что нарушены принципы Конституции сегодня, в частности, принцип отделения школы от церкви. В то время, когда такого принципа в нашей Конституции нет, этот принцип был установлен Ленинским декретом, который был отменен в 1998 году Верховным Советом Российской Федерации. Далее нужно сказать, что в нашей Конституции декларируется принцип светскости государства. Этот принцип вовсе не исключает, что у государства могут быть взаимоотношения с религиозными организациями.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Оппонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии Надежда Киворко, специальный корреспондент издания «Газета». Обсуждаем сегодняшний отказ Измайловской межрайонной прокуратуры Москвы в возбуждении уголовного дела против академика Виталия Гинзбурга, одного из авторов 10 антиклерикального письма академиков.
Вот то, что сказал уважаемый господин Аксючец, это, конечно, такое любопытное, такое юридическое, как ему кажется, замечание, наверное, оно точное, но мне кажется, что суть этой дискуссии совершенно в другом. Во-первых, мне кажется, любой человек, академик он или не академик, имеет право сохранить свою свободу от того или иного знания. Это, ну, как бы такое же имманентно присущее человеку право на знание, как и на незнание. Если людям ничего не хочется знать о религии, они имеют на это право. По-моему, так, да? И в то же время, мне кажется, что благотворность этой дискуссии в том, что наше общество совершенно, может быть, не полностью готовое к такой форме дискуссии, наконец обсудило чрезвычайно важный вопрос. И, опять же, академики имеют право не знать того, что пока они занимались отвлеченной и достаточно ценной наукой, десятки тысяч людей сидели в ГУЛАГе за то, что они обучали своих детей религии. Так вот, очень многие потомки этих людей, которые знают о том, сколько народу погибло в ГУЛАГе за то, чтобы их дети разных вер учили свою веру, имеют право на то, чтобы, по крайней мере, эту проблему обсуждать. И мне кажется, что в нашем государстве можно разрулить вполне разруливаемую ситуацию, с которой справляются в других странах, и в Западной Европе, и в Азии, и в исламских странах, и даже в Китае, ситуацию с преподаванием религии в школе. Если вы хотите, вашим детям будут преподавать религию в школе, и это демократично. Если вы не хотите, вашим детям не будут преподавать религию в школе, и это тоже демократично. И великолепно, что такая дискуссия не утихает, развивается, и мне кажется, что замечательно, что, по крайней мере, судебных преследований людей, которые поднимают такую важную тему, в нашей стране нет.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, сначала небольшая преамбула. Если это был бы не Гинзбург, а Нобелевский лауреат, человек с мировым именем, а обычный рядовой профессор, он наверняка получил бы условный срок. И в этом я нисколько не сомневаюсь. А теперь к вам такой вопрос. Как быть вот в такой вот ситуации? Значит, согласно Евангелию от Матфея, при царе Ироде было избиение младенцев. Но никакого избиения младенцев, простите, не было. Если взять Иосифа в Флавии, никакого избиения младенцев там нету. Более того, царь Ирод умер за 4 года до Христа, до рождения Христа. Стало быть, не было, допустим, бегства в Египет и всего остального.
Ну, вы знаете, мне кажется, у нас сейчас не урок
закона Божьего,
атеизма, да, поэтому, мне кажется, вот эту тему можно оставить для обсуждения в какой-то другой передаче. Но что касается первой части замечания, конечно, это просто даже как-то, ну, даже немножко обидно, но, к сожалению, сейчас нельзя получить срок за то, что вы высказываете свое мнение по поводу того или иного преподавания дисциплин в школе. Может быть, кому-то это обидно, но, к сожалению, вот, ну, просто в России это невозможно. И эта тема обсуждается с 2003 года, когда впервые было опубликовано письмо о преподавании основ православной культуры. Оно, кстати, было опубликовано в моей газете. Эта тема не утихает, обычно она немножко оживляется к 1 сентября, но тем не менее в 21 регионе Российской Федерации в той или иной форме, в факультативной, в полуфакультативной, во всех классах или в некоторых, всем детям или некоторым, религия преподается, причем не только православие, но и ислам, иудаизм и буддизм. Так что, мне кажется, очень многие люди узнали об очень важной части нашей жизни благодаря академику Гинзбургу. Я повторяю, что великолепно, что этого человека не преследуют по суду.
Ведущий программы Первого телеканала «Судите сами» Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, не удивлен появлению письма.
Наша безбожная общественность, как правило, либеральная, она мало понимает в разнице между клерикализмом и верой. И для них борьба с клерикализмом, так же, как, кстати, и в письме академиков, плавно переходит в борьбу с верующими. Так же, как Гинзбург позволяет себе называть христианство и церковь какими-то бранными словами. И в этом письме христианство названо темной отсталостью, то ли что-то в этом роде. Так же и в общественных кампаниях то же самое. Мы станем зрелым обществом, зрелой страной, когда мы сумеем различать причины от следствий, когда мы будем понимать, что вера является проявлением человеческой свободы, как одной из высших степеней человеческой свободы, и что за свободу веры люди клали жизни на протяжении столетий.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Владимир, немножечко я одну реплику вставлю.
Пожалуйста.
Господа, вы говорите все не о том. Русское национальное самосознание возрождается как на Русской Православной Церкви. И она является как бы исторической решеткой. И русский национализм, так называемый, он возрождается, именно опирается на церковь. Естественно, иерархи Русской Православной Церкви не годятся в вожди. Но русский народ выберет своих вождей. А научный истеблишмент, он очень сильно испугался этого. И я думаю, что не без основания. А возвращаясь к Гинзбургу, я ему хочу сказать, что господин Гинзбург, лауреат Нобелевской премии, и не к лицу человеку такого ранга научного бросаться некорректными вещами.
Нет, вы знаете, я просто с удивлением ловлю себя на том, что я не только готова защищать с болью в сердце права верующих, но я вот просто сейчас готова защищать уважаемого академика Гинзбурга, который просто совершенно недостоин вообще таких характеристик. Академик Гинзбург, будучи Нобелевским лауреатом, также имеет право иметь собственное мнение. Он может употреблять такие характеристики, которые он считает нужным. Другие академики и лауреаты Нобелевской премии, я не знаю, лауреат Нобелевской премии Пастернак верил в Бога, лауреат Нобелевской премии Шолохов, я думаю, поднял бы нас на смех с нашей дискуссией и просто расхохотался бы нам в лицо. Я не знаю, есть масса ученых, которые, будучи великими учеными, совмещали в себе, в своей душе веру в Бога. И мне кажется, это какая-то такая дискуссия, она немножко отдает 20-ми годами, но мы все-таки, наверное, вышли уже из этого возраста. Так что, мне кажется, нужно как-то вот дальше куда-то двигаться, дальше. Теперь, что касается Русской Православной Церкви, ее вождей, ее национализма. Русская Православная Церковь за 17 лет своего существования в свободном государстве выросла в самую большую общественную организацию. В ней, поверьте, есть все. В ней есть консерваторы, либералы, демократы и противники демократии, националисты и интернационалисты. В ней есть все мнения, которые мы можем себе представить. Она не исчерпывается довольно маргинальной прослойкой ультранациональных представителей ультранациональных кругов, которых чрезвычайно мало, но они просто на виду, и о них любят очень поговорить, не всегда даже понимая, о чем речь. Русская Православная Церковь имеет разные мнения внутри себя, и она также имеет право их высказывать и реализовывать. Что касается бедной русской провинции, где, возможно, давно очень не бывали люди, написавшие письмо, в русской православной глубинке, так скажем, если там есть священник, то, знаете, он преподает не только закон Божий, на который у него просто времени нет, он и математику преподает, и русский язык, и литературу, потому что других туда не едет. И, может быть, спасибо этим людям сказать за то, что они без денег, в общем-то, это делают, и почти что просто вот за, может быть, кусок хлеба.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Виталий Лазаревич Гинзбург, он, наверное, бы должен знать, что наиболее гениальные ученые и современности, даже я возьму Эйнштейна, возьму Ньютона, Декарта, они не только верили в Бога, они, Декарт и Ньютон, были даже богословы, писали богословские труды. И чувствовали себя прекрасно, и даже фраза, которая у ученых существует и используется часто, что Бог не настолько злонамерен, чтобы не давать возможность познать истину. И поэтому вот та ненависть и та решительность, с которой они вот написали вот это обращение, вот наше в такое время сложное, да, трудное, она поразительна. И тем более, что это бросается на православие, тогда как, допустим, мусульманство вполне учит, иудаизм вполне учит, все пусть учат, кроме православия.
Нет, там такого нет в этом письме, что кроме православия всех можно учить. В целом...
Ну, да, конечно, там нет такой вообще линии. Просто это какая-то такая, может быть, уже...
Нет, просто вступились против этого письма только именно православные, может быть, поэтому... такая аберрация в общественном сознании произошла, что именно...
Нет, вы знаете, вообще произошло такое очень интересное молчание в ряду верующих людей, потому что верующие люди, конечно, оторопели и долго думали, во что же это выльется. И опять же, в разных регионах нашей страны это все воспринимается по-разному. Вот я только что вернулась из Чечни, вот в этой отдельно взятой республике нашей многонациональной страны, знаете ли, ислам преподается. Он преподается в школе, он преподается в институтах. Там есть исламские институты, которые содержатся на бюджетные средства, между прочим. Там вообще нет этой проблемы, там просто никто не понимает, что за проблема странная колышет наши умы в Москве. Я думаю, что этот опыт, может быть, чеченский такой, своеобразный, может как-то транслировать на нашу многострадальную территорию, и, может быть, как-то мы научимся чему-то здесь как-то более неспешно обсуждать и вводить. Ну, вы знаете, есть такой аспект. Скажем, в исламских семьях женщины, которые родили по 5-6 детей, обычно не работают. И у этих женщин есть возможность своих детей обучать своей религии. У православных женщин, мало того, что у них не так много детей, они всегда работают, как правило. У них нет времени обучать своих детей. Православных воскресных школ очень мало в нашей стране, и православным людям очень сложно получить здание для воскресной школы, потому что его просто не отдают из тех, что были раньше, а новые построить очень дорого. Поэтому, может быть, как-то все-таки вот, ну, что ли, сбавить тон дискуссии там, где есть эти курсы или эти уроки, пусть они будут, а там уж посмотрим, как все сложится.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Николай Борода, город Кадисы, Брянская область. Письмо академиков по вопросу вторжения церкви в образование и другие отрасли жизни государства считаю мужественным, смелым поступком, достойным всяческого уважения.
Ну, я считаю, что это прекрасное мнение русского человека. И, кстати, почему-то никто не поднимает вопрос о том, что, скажем, помимо православного большинства, есть еще и протестантское меньшинство.
Обсудим это во второй части нашей программы. Напомню, что у нас в студии Надежда Киворко, специальный корреспондент издания «Газета». Отказ Измайловской прокуратуры возбудить уголовное дело против академика Виталия Гинзбурга. Обсуждаем вместе с ней. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия не планирует размещать на территории Белоруссии ядерное оружие, заявил во вторник российский посол в Минске Александр Суриков. В интервью «Тартас» Суриков подчеркнул, что его позиция по этому вопросу была совершенно неверно интерпретирована средствами массовой информации. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы Руснефти Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через два месяца Гуцериев добровольно покинул пост главы компании. В центре Москвы разогнан митинг в поддержку петербургских анархистов, задержанных по делу о подрыве Невского экспресса 13 августа. Убийцы мэра подмосковного города Дзержинский Виктора Доркина приговорены к длительным срокам заключения. В Петербурге задержаны 10 активистов «Другой России», устроивших пикет у офиса партии «Единая Россия». Акция была приурочена к началу судебных слушаний по делу пятерых лимоновцев, обвиняемых в оскорблении властей. В центре Баку продолжается разбор завалов на месте падения 16-этажной новостройки. По данным местного телевидения, из-под обломков извлечены тела пятерых погибших. Под завалами, по разным данным, могут оставаться от 10 до 20 рабочих. Президентом Турции избран Абдулла Гюль, член правящей умеренной исламистской партии «Справедливости и развития», занимавший ранее пост министра иностранных дел. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают уже почти полтора месяца. Об этом объявила во вторник канцелярия президента Южной Кореи, представители которого провели очередной раунд переговоров с талибами.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Надеждой Киворковой, специальным корреспондентом издания «Газеты», обсуждаем сегодняшний отказ Измайловской межрайонной прокуратуры Москвы в возбуждении уголовного дела против академика Виталия Гинзбурга, одного из авторов 10 академиков, авторов антиклерикального письма. Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II, готов поспорить с авторами этого письма.
Что же касается письма Гинзбурга и академиков, то оно сомнительно вот в каком пункте. Дело в том, что теория Дарвина и происхождение видов, происхождение человека – это не теория, а гипотеза. Наукой может считаться то, что можно подтвердить экспериментально. Поэтому она имеет точно такое же право на существование, как и библейская теория сотворения мира и человека. И то, что они нападают, это не вполне, я бы сказал, корректно. Вполне можно было бы, чтобы в школе знакомились и с той, и с другой теорией. А уже дальше люди бы сами выбирали бы. А в суд подавать не следовало. И вообще, я бы сказал, что все это вместе – буря в стакане воды.
Тут я вынуждена просто согласиться. Да, действительно похоже на бурю в стакане воды. Хотя мне кажется, что писать президенту о теории Дарвина тоже, может быть, можно было как-то о чем-то другом, более существенном написать. Но вот опять же, мне жалко, что академики, когда писали это письмо, не вникли в ситуацию, потому что, скажем, ведь священная история очень разная у разных людей, и христиане, православные христиане, протестанты по-разному некоторые вещи понимают, некоторые вещи трактуют, и, скажем, протестанты не хотели бы, например, чтобы их детям внушали какие-то концепции, свойственные православию. Хотя, может быть, было бы здорово, если бы государство взяло на себя функцию, например, проследить, кто и что преподает нашим детям, по каким учебникам это преподается, какими силами это преподается. И мне кажется, что гораздо лучше было бы, например, если бы государство, так же как в Германии, взяло на себя функции подготовки таких специалистов, чтобы это были люди светские, чтобы это были люди, образованные в разных сферах, и они могли спокойно, а не вероучительно рассказывать о своем предмете. Тогда, может быть, было бы гораздо легче, и академикам можно было бы заниматься какими-то другими вопросами нашего бытия.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я уже говорила, что у меня дед был священник, поэтому могу сказать, что веру запретить нельзя. Это вот ложь, что при советской власти запрещали веру. Верь себе на здоровье. Ну вот ваша слушательница сказала, немного запоздало это письмо. Вы знаете, я все передачи смотрела академика Гинзбурга. Он лет 10 боролся вот именно с суеверием, с мракобесием. То есть он делал то, с чем должна бороться церковь. Вера и суеверие – разные вещи. И академик Гинзбург выступал как раз против всяких гадалок, прорицателей. Он защищал физические журналы. Но этим тоже должна заниматься церковь. Вы посмотрите, занимается у нас церковь нравственностью и моралью молодежи? Нет. Вы бы на это обратили внимание? Зачем у нас существует церковь? Она такая пышная, жирная, и это только безверие вызывает. Это Ветхий Завет. Никакого Нового Завета, никакого православия, никакого христианства у Алексия II нет. Это чистый Ветхий Завет.
Ну, я думаю, что вряд ли можно академика Гинзбурга причислить к родителям Русской Православной Церкви.
Ну, академик Гинзбург действительно много раз в своих интервью говорил о суевериях. Это прекрасно, что он говорил о суевериях, потому что так откроешь иной раз газету, и она большей частью заполнена призывами записываться на прием к гадалкам и ворожеям. И я считаю, что это замечательно, что академик Гинзбург об этом говорил. Что касается Русской Православной Церкви, проповедовать, так вроде как вот ей же запрещают и никуда ее не пускают. Как же ей проповедовать губительность гадателей, если она не имеет такой возможности. Что касается жирности Русской Православной Церкви, тут я бы не спешила с такими оценками, знаете. Вот приглашаю вас съездить в какую-нибудь далекую деревушку, где есть церковь, и посмотреть там на жизнь прихожан и священников. Она совсем не жирная, эта жизнь. Так что давайте не будем судить из нашей Москвы, которая действительно, по-моему, достаточно уже зажирела, о том, как живет вся страна.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, дискутируемая тема очень-то интересная. В целом она меня интересует прежде всего тем, как я буду объяснять своим детям вот эти вот самые основы культуры различных конфессий. Мне кажется, если преподавать в школе данный предмет, то он должен был быть не основан на какой-то конкретной конфессии, в данном случае православии, а, скажем, основу культур народов и исповедующих различные веры.
Это прекрасное предложение. Вот родители детей, которые учатся в данном или в другом классе, должны собраться и решить, что они хотят. Чтобы им детям преподавали культуру, историю религии, закон Божий, в том или ином конфессиональном понимании. Пусть эти люди и решают. Это и есть, собственно говоря, гражданское общество, о котором вообще тут, по-моему, мечтает каждый человек, который знает это словосочетание «гражданское общество». Мы все хотим, чтобы за нас что-то решало государство. Давайте сами решать, что мы хотим, чтобы нашим детям преподавали.
Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков, руководитель Центра экологической политики, солидарен с авторами письма.
Я согласен с письмом, которое написали 10 академиков. РПЦ начинает играть какую-то политическую роль. В нашей многоконфессиональной стране это опасно. Я человек вообще близкий к православию, хоть и не крещеный, но считаю, что в равной степени мы должны уважать и мусульман. Я, кстати, много времени прожил в Касимове. Касимов – это бывшая столица Касимовского ханства. Там много татар. Я думаю, что письмо правильно ставит вопрос об опасностях. Апологеты РПЦ встретили письмо в штыки. А надо бы, может быть, даже действительно устроить спокойное обсуждение с лидерами церковными и обеспокоенными академиками. Я бы принял участие в таком обсуждении.
Что касается города Касимова и большого количества татар, я была в этом городе, и могу сказать, что апологеты Русской Православной Церкви, как вот назвал слушатель, интересное такое сообщество близких, например, мне людей, удручены тем, что стариннейшая 14 века Касимовская мечеть до сих пор является музеем, что мечети, действующей в этом городе, не найти, что люди, оставшиеся немногие татары, выжившие в 90-е годы чудовищные, которые охватили город Касимов лихорадкой сбора цветных металлов, практически собираться нигде не могут. Местным татарам не позволяют создать кафе, в которое подавались бы блюда из халяльного мяса, разрешенного мусульманам. Так что, знаете, там трудности те еще. И не православные люди их давят вовсе, а просто местные чиновники. Так что давайте не будем как бы обобщать. Кроме того, вот эта тема, что Русская Православная Церковь рвется к власти, это очень яркая такая тема заголовков, но это совсем не так. Знаете ли, с 91-го года чиновники, у которых выбита из-под земли почва, которые теперь клянутся, что они на самом деле и не коммунистами были, и не партийными, а вот всегда держали фигу в кулаке. Так вот эти чиновники в поисках хоть какой-то опоры в своей жизни буквально ломились на приемы к священникам и к епископам, которых раньше они всячески гнобили, потому что им казалось, что эти люди в таких непонятных старинных одеждах знают какую-то правду, и эта правда позволит им действовать вот в этой непонятной новой свободной жизни. Так что это, извините, чиновники заинтересованы в церкви, а не церковь в чиновниках. Потому что церкви государство не нужно. Церкви государство только мешает, ничего не отдает. мешает реставрировать храмы, мешает строить приходские школы, заводить воскресные классы и так далее. Государство в церкви нуждается, так что не будем подменять одно другим.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Константина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваш вопрос, наши гости.
Вопрос, так говорю, да? Я хочу высказать свое мнение.
Слушаем вас.
Я по телефону, я радио не слушаю. Так значит, вы все-таки сторонник церкви. А что такое церковь? Это общественный институт. И сейчас вот этот общественный институт не способен творить добро.
Ну, это такой схоластический спор, способен ли это общественное институт сейчас стоять.
А дело даже не в церкви. Вот я просто предлагаю не зацикливаться на Русской Православной Церкви. Все конфессии обязаны обучать своих детей своей религии. Если мы хотим сохранить нашу страну, то мы заинтересованы в том, чтобы представители одной конфессии имели представление о том, во что верят их соседи. Поэтому ну, нет более важного предмета, нет более государственно важного предмета для нашей страны, чем предметы о религии. Почему такое противостояние знанию выработалось в определенной части вот наших очень таких громкоговорящих людей, представляющих то, что называется совестью нации, мне просто непонятно, если честно. Мне кажется, это очень интересно узнавать о религии, о своей религии узнавать интересно. А уж как узнавать интересно о религии соседа, так это просто словами не передать.
Руководитель православного корпуса движения «Наши» Борис Якименко, первый заместитель руководителя движения «Идущие вместе», считает, что письмо академиков сдвинуло ситуацию с мертвой точки.
Как говорят, не было счастья, да, несчастье помогло. То есть вот это письмо, как раз оно, мне кажется, было в любом случае очень важно, потому что вот проблема введения основ православной культуры, она как-то не имела достаточно четкой базовой поддержки. Сейчас после этого письма появилась острая необходимость, наконец, законодательно, юридически определиться по отношению к преподаванию основ православной культуры. То есть я думаю, что теперь уже этот вопрос преподаванием основ православной культуры будет решен окончательно. Теперь уже точно начнут преподавать, причем добьются решение этого вопроса на государственном уровне, но больше уже как бы неопределенность терпеть в этом вопросе нельзя.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, вы знаете, так устрашающе это звучит. Преподавать будут на государственной основе. Я повторяю, что преподавать такой предмет можно только на добровольной основе и только если обсуждение пройдет среди родителей детей каждой школы и каждого класса. Это не может быть спущено сверху, потому что мы уже прошли через то время, когда нам спускали сверху те или иные разнарядки. Религия не может быть разнарядкой. И я думаю, что уважаемым господам, которые руководят движением «Наши», может быть, как-то заняться сначала образованием своих подопечных, а не ратовать за такие государственнические какие-то начинания.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня мнение и вопрос, можно?
Пожалуйста.
Ну, значит, мнение такое, что академик Гинзбург все время себя везде, во всех таких спорах, называл ярым атеистом, так? Поэтому тут к нему вопросов нет, раз он как ярый атеист, он имеет право отставить свои взгляды. То, что суд сегодня отказал, это еще раз покажет, что Россия светское государство. Вот. А то, что... Это пока еще мнение, да? То, что если церковь хочет как-то влиять на умы наших соотечественников, то надо, мое мнение, открывать воскресные школы при церкви. Тогда, может быть, действительно возродится то именно уважение к религии. А теперь такой вопрос. Как вы считаете, вот это обращение в суд не приведет к тому еще большему разобщению общества уже не только по национальным моментам, а еще больше как бы по конфессиональным.
Обращение в суд?
Да, вот сегодня эта организация «Центр народной защиты» потерпела поражение от Измайловской межрайонной прокуратуры. Она отказала возбуждение уголовного дела против Гинзбурга.
Вы знаете, мне кажется, что вообще все религиозные и межрелигиозные скандалы – это не естественное такое вот непонимание народа, одной части народа, другой части народа, а ну, такие специально организованные какие-то истории, когда специально возбуждаются чувства, и люди кипят. В целом, вот если бы можно было так гипотетически организовать какие-то поездки молодежи православной к молодежи мусульманской для обмена мнениями и дискуссиями, это было бы чрезвычайно интересно, если бы дети, маленькие, взрослые, обсуждали эти вопросы с измальства, то они вообще выросли бы очень толерантными людьми, потому что, скажем, если вы приезжаете, будучи православным или будучи христианином, в зону ислама, то первое, о чем вы там разговариваете, если вы владеете хоть каким-то языком, на котором можете разговаривать с местным населением, это будет религия. И это самые интересные диспуты, которые вообще, например, лично мне удавалось переживать. Потому что разговоры о религии, когда вы не уговариваете друг друга бросить свою религию и принять вашу, но когда вы обсуждаете, вы узнаете друг друга с религиозной стороны, это чрезвычайно интересно. И почему это должно привести к какой-то конфронтации, я не понимаю. Вообще суд и обсуждение религии – это совершенно разные вещи.
Ну, просто у всех на памяти ситуация с музеем Сахарова, когда православные верующие, оскорбленные выставкой «Осторожной религии», разгромили этот выставочный зал, и центр подал на них в суд, а в результате осудили-то самих руководителей центра Сахарова к условным, правда, срокам заключения. Вот так и здесь. Сначала академики написали письмо против клерикализации, а к суду привлекли их самих.
Но вы поймите, что религия – это такая вещь, которая не дает вашему сердцу спокойно жить. Ваша вера – это почти то же самое, что вы. Поэтому, когда оскорбляют вашу веру и оскорбляют ее особенно неприятным вам способом, когда то, что вы видите, автору кажется картинкой, а вам это кажется кощунством, ну, вы можете заплакать и уйти. И, наверное, организаторам этой выставки казалось, что ничего страшного, люди даже не заплачут. А люди не только заплакали, у них сердце вскипело, поэтому им захотелось это уничтожить. И это естественно, вы вступаете в ту область, за которую люди готовы умирать. За религию люди готовы умирать, и за свою веру они готовы умирать. Поэтому, ну что же, когда вы совершаете кощунство, вы должны быть готовыми к тому, что это кощунство будет, ему будет оказано противодействие.
Отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы, бывший народный депутат России, даже рад сегодняшнему поражению ортодоксов.
Характерно, что это не суд, а измайловская прокуратура межрайонная приняла такое решение. И вот обратите внимание, за последние дни несколько таких, можно сказать, побед произошло, которые символизируют то, что подул теплый ветер с запада. Московская патриархия всегда была верным политическим оплотом ультраконсерваторов и, конечно, силовиков. Так что будем надеяться, что, вот дай бог, как говорится, силы чайки немножечко исправить положение, все-таки надежда на то, что демократия не будет полностью свернутой.
Уважаемый отец Глеб, конечно, очень интересно дал такую концепцию. Не знаю, не уверена, что многие священники Русской Православной Церкви где-нибудь в Сибири считают себя оплотом силовиков. Вообще даже представляю себе, что они являются оплотом силовиков. Там вокруг них три бабушки и, может быть, один дед. Ну, наверное, им было бы приятно узнать о том, что они все-таки чего-то поддерживают в нашем нестабильном обществе. Я думаю, что прокуратура отменила, даже не приняла, да, к рассмотрению этот иск.
Отказала,
да. Потому что все-таки, я повторяю, ну, нету там никакого повода для обсуждения. И тем более, что все-таки, наверное, старых людей судить невозможно. Я думаю, что все-таки какое-то нравственное чувство, уж не знаю, в какого бога верят прокуроры, наверное, все-таки какое-то нравственное чувство у них есть.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, я бы очень просил гостя вашей программы ответить на два вопроса, не укончив, а совершенно прямо. Первый вопрос будет такой, что она называет словом «вера»? Вот. И второй вопрос, есть ли какое-нибудь, с ее точки зрения, будущее у веры, построенной на монотеистических религиях, как там ислам, христианство, там иудаизм?
Верой я называю ту совокупность убеждений, которые тот или иной человек имеет в своем сердце. Как правило, верой называется совокупность убеждений, связанная с Богом. Безусловно, будущее у веры монотеистических религий есть, и будущее именно за ними. Мне кажется, я ответила.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Нам насильно вдалбливали краткий курс ненавистного марксизма-ленинизма, а здесь вся мировая культура жизнится на Библии. И что плохого, если основы дети будут узнавать православие? А ведь академики, академик тоже Жириновский, значит, такие академики подписали.
Нет, это подписали академики наук, но они не писали, что религия – это опиум народа в духе краткого курса истории партии. Они, как правило, говорили, что они уважают свободу совести.
Ну, вы знаете, вот как-то хотелось бы немножко так отойти от религии, потому что уж, я думаю, теперь ленивые только не заинтересуются религией, но вот марксизм, ленинизм, который тут так теперь легко пинают, мне кажется, тоже не нужно так выбрасывать, потому что все-таки это, ну, грандиозное явление было в истории, и изучать его, конечно, нужно, потому что если и этого не изучать, то какие же повторения могут случиться, и какое понимание прошлого будет у людей. Так что уж давайте не разбрасываться.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот русский историк Мельгунов в своей книге «Красный террор» приводит цифры тысяч расстрелянных священников, да? Вот. А когда Ленин понял, что священников нет, а верующие остались, он под видом священников направил в церкви тысячи коммунистов, да? Вот. У меня вопрос. Чему могут научить вот такие священники?
Обновленцев, наверное, имеет в виду наш радиослушатель.
Нет, наш слушатель просто разделяет такое поверхностное мнение о том, что наша церковь состоит из наследников кровавой гавни и подкупленных коммунистами агентов. Ну, конечно, это не так. Я еще раз повторяю, что просто, может быть, люди, которые обсуждают эту проблему, вообще никогда не видели ни верующих, ни священников, ни верующих других конфессий, и мы говорим просто так немножко, как об инопланетянах, потому что, ну, может быть, так оглянуться, и вокруг вы увидите массу народу, которые являются верующими, и вот для них это все очень такое животрепещущее. Это не только историк Мельгунов, это, знаете ли, Александр Исаевич Солженицын написал свой прекрасный труд «Архипелаг ГУЛАГ», в котором упомянул и епископов, сидевших в Соловках, которые молились на груди самого слабого и умирающего и совершали священную жертву на этой груди, потому что больше ничего у них не было. И, знаете ли, есть другой опыт Александра Огородникова, который 9 лет при советской власти просидел в лагерях с 1979 по 1988 год, когда вроде бы тут уже в стране шла перестройка. И вот Александр Огородников, жалко, что его сейчас голос нельзя услышать.
Мог он бы... часто участвует в наших,
да,
программах.
Но он бы мог бы очень интересные вещи рассказать о том, как верующие разных конфессий в лагерях, окруженные далекими от веры уголовниками, Вот как они чувствовали себя там, и как они поддерживали друг друга, и как они мечтали о том, что они выйдут, преобразится Россия, и здесь каждый человек сможет отвезти своего ребенка в школу, и там ему будут преподавать те предметы, которые он сочтет нужным. Это, знаете, такие мечты зэков, которые ночами не спали, плакали, молились, и вот теперь мы видим, что все гораздо сложнее, чем это казалось в тюрьме. Поэтому говорить о том, что церковь наша перегружена какими-то страшными советскими агентами, ну, это, конечно, издержки. Знаете ли, за 17 лет выросло новое поколение священников, церковь увеличилась качественно и количественно в десятки раз, и туда пришло совершенно новое поколение людей, которые просто даже не знали советской власти, не помнят о ней. Проблема церкви в том, что у церкви не хватает кадров, и это проблема не только Русской Православной Церкви, но и протестантов, и евангельских христиан, и лютеран в нашей стране, и мусульман, и иудеев. Так что если вы не понимаете, какие проблемы стоят перед верующими людьми, не судите о них свысока. Они гораздо больше заслуживают уважения, чем такие вот какие-то суждения, неизвестно на чем основанные.
Как вы считаете, будет ли дискуссия исчерпана вот этим письмом, или следует ожидать ее продолжения?
Ну, вы знаете, я думаю, что эта дискуссия будет возобновляться каждому 1 сентября, и тогда, когда нету никаких других политических новостей или хотят какие-то политические новости от нас немножко заслонить. Ведь религия очень удобная тема, потому что, если вы обратили внимание, то на священников священники не подают в суд, и церковь не подает в суд, и мусульмане не подают в суд, и иудеи не подают в суд. Они слушают, как мы их поносим, и все.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Вместе с Надеждой Киворко и специальным корреспондентом издания «Газета» обсуждали антиклерикальное письмо 10 академиков. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.